Губы должностного лица сложились в улыбку, свойственную лишь его собратьям, как улыбка танцовщицы, свойственная лишь ее товаркам по сцене. — Мадам, разрешите войти? — спросила горничная. — Что вам нужно? — сказала хозяйка. — Тут без вас, мадам, приходила камеристка герцогини де Мофриньес и от имени своей госпожи просила вас приехать в особняк де Каденьянов, бросив все дела. — Пообедаем позже, — сказала жена следователя, вспомнив, что еще не заплатила хозяину фиакра, в котором приехала. Она снова надела шляпку, снова уселась в фиакр и через 20 минут была в особняке де Каденьянов. Госпоже Камюзо, которую ввели в дом через боковой вход, пришлось подождать 10 минут в будуаре, смежном со спальней герцогини, покуда та не появилась в ослепительном туалете, потому что уезжала в Сен-Клу по приглашению двора. — Душенька, мы поймем друг друга с одного слова. — Да, госпожа герцогиня. — Люсьен де Рюбампре арестован. Ваш муж ведет следствие по этому делу. Я ручаюсь, что бедный мальчик невиновен, и пусть его освободят в 24 часа. Но это еще не все. Люсьена желают видеть завтра же тайно в тюрьме. Ваш муж, если ему будет угодно, может присутствовать при свидании, лишь бы он не был замечен. Я признательна тем, кто мне служит, вы это знаете. Король очень надеется на преданность своих судейских в предвидении серьезных обстоятельств, которые должны скоро возникнуть. Я выдвину вашего мужа. Я представлю его как человека, преданного королю, готового положить за него голову. Наш Камюзо будет сперва советником, потом председателем. Ну, все равно чего. Прощайте. Меня ожидают, вы меня извините, не правда ли? Вы обяжете не только генерального прокурора, который в этом деле не может высказаться. Вы еще спасете жизнь умирающей женщине, госпоже де Серези. Таким образом, вы не окажетесь без поддержки. Ну вот, вы видите, как я вам доверяю. Мне нет нужды вас учить. Вы сами знаете. Она приложила палец к губам и исчезла. Не могла же я сказать ей, что маркиза де Спар мечтает увидеть Люсьена на эшафоте, — думала жена судейского, садясь в фиакр. Когда она вернулась домой, судья, увидев ее встревоженное лицо, сказал: — Амели, что с тобой? Мы оказались между двух огней. О своем свидании с герцогиней госпожа Камюзо рассказала мужу на ухо, так она боялась, чтобы горничная не подслушала у двери. — Которая из них влиятельнее? — спросила она в заключение. — Маркиза чуть было не погубила твое доброе имя в этой нелепой затее с опекой над ее мужем. А герцогине мы кругом обязаны. Одна обронила туманное обещание, другая сказала: быть вам сперва советником, потом председателем. Боже меня сохрани давать тебе советы, и я не подумаю вмешиваться в судебные дела, но я обязана точно передать тебе, что говорят при дворе и что там готовится. Ты еще не знаешь, Амели, что сообщил мне нынче утром префект полиции и через кого? Через одно влиятельное лицо из главного управления королевской полиции, настоящего Биби Люпена от политики. Он сказал мне, что правительство втайне заинтересовано в этом процессе. Пообедаем и поедем в варьете. Поговорим обо всем ночью в тиши кабинета. Мне нужен твой совет. Как знать, достанет ли ума у самого судьи. 9/10 судейских будут в подобных случаях отрицать влияние жены на мужа. Однако, если здесь имеет место одно из редчайших социальных исключений, то следует заметить, что это случай вполне вероятный, хотя и нечасто встречающийся. Судейский подобен священнику, в особенности в Париже, где собран цвет судейского сословия. Он редко говорит о служебных делах, разве только по ним уже вынесен приговор. Жены судейских обычно не только подчеркивают свою полную неосведомленность, но и обладают в достаточной мере чувством благопристойности, чтобы понимать, какой вред они причинили бы мужьям, предав огласке доверенные им тайны. Но в особо важных случаях, когда дело касается повышения по службе, связанного с тем либо иным решением, многие женщины, как и Амели, обсуждают этот вопрос наравне с мужем. Короче говоря, подобные исключения, отрицать которые тем легче, что их всегда тщательно скрывают, находятся в полной зависимости от того, как разрешилась борьба двух характеров в лоне семьи. А госпожа Камюзо всецело господствовала над мужем. Когда все в доме уснули, судейский и его жена сели к письменному столу, на котором судья уже разложил по порядку документы, относящиеся к делу. Вот справки, которые префект полиции мне передал, впрочем, по моей просьбе, — сказал Камюзо. Аббат Карлос Эррера. Эта личность, несомненно, Жак Колен, по прозвищу «Обмани смерть», который в последний раз был арестован в 1819 году в доме некой госпожи Воке, содержавшей семейный пансион на улице Неф-Сен-Женевьев, где он и проживал под фамилией Вотрена. На полях можно было прочесть приписку рукой префекта полиции. Биби Люпену, начальнику тайной полиции, передан телеграфом приказ вернуться немедленно, чтобы помочь опознанию оного, ибо он лично знает Жака Колена, который был арестован по его распоряжению в 1819 году при участии некой мадемуазель Мишоно. Нахлебники, жившие в доме Воке, еще находятся в добром здравии и могут быть вызваны, чтобы установить тождество. Так называемый Карлос Эррера является близким другом и советчиком господина Люсьена де Рюбампре, которому передал за 3 года значительные суммы, видимо, добытые кражами. Эта близость, если будет установлено тождество так называемого испанца и Жака Колена, приведет к осуждению сира Люсьена де Рюбампре. Внезапная смерть агента Перада вызвана ядом, которым его отравили Жак Колен, Рюбампре, либо их сообщники. Причиной убийства служит то, что агент давно уже шел по следам этих двух ловких преступников. Судейский указал на фразу, написанную на полях самим префектом полиции. «Мне лично известно, и я имею доказательство, что сир Люсьен де Рюбампре сыграл недостойную шутку с его милостью графом де Сарези и господином генеральным прокурором». «Ну, что скажешь, Амели?» «Просто подумать страшно», — отвечала жена судьи. «А ну-ка, читай дальше». Превращение каторжника Колена в испанского священника есть следствие преступления, совершенного более искусно, нежели то, при помощи которого Коньяр стал графом де Сент-Элен. Люсьен де Рюбампре, Люсьен Шардон, сын ангулемского аптекаря и его супруги, урожденный де Рюбампре, правом носить имя де Рюбампре, он обязан королевскому указу, Оное право было даровано ему по просьбе герцогини де Мофриньес и господина графа де Серизи. В 1820 году этот молодой человек приехал в Париж без всяких средств к жизни, сопровождая графиню Сикст Дюшатле, в то время госпожу де Баржетон, двоюродную сестру госпожи де Спар. Поступив неблаговидно в отношении госпожи де Баржетон, он жил как муж с некой девицей Короли, актрисой театра «Жимнас», ныне умершей, которая ради него бросила господина Камюзо, торговца шелками, на улице Бурдоне. Вскоре, впав в нищету по той причине, что помощь, которую ему оказывала он и актриса, была недостаточна, он сильно опорочил доброе имя своего почтенного зятя, владельца типографии в Ангулеме, подделав его подпись на векселях, за неуплату по которым Давид Сешар был арестован во время последнего наезда упомянутого Люсьена в Ангулем. Это событие было причиной бегства де Рюбампре из Ангулема, вдруг снова появившегося в Париже с аббатом Карлосом Эррерой. Не имея определенных средств к существованию, он и Люсьен истратил за 3 года своего вторичного пребывания в Париже около 300 000 франков, каковые мог получить только от так называемого аббата Карлоса Эрреры. Но на каком основании? Помимо того, он израсходовал недавно свыше 1 000 000 на покупку земли де Рюбампре во исполнение условия, поставленного ему как будущему супругу мадемуазель Клотильде де Гранлье. Эта женитьба расстроилась по той причине, что семейство де Гранлье, зная со слов сира Люсьена, что деньги на эту покупку он якобы получил от своего зятя и сестры, рассудила навести справки у почтенных супругов Сешар через своего поверенного Дервиля. Оказалось, что Сешары не только ничего не знали об этих приобретениях, но еще считали Люсьена кругом в долгах. Притом наследство, полученное супругами Сешар, состоит в недвижимости и, согласно их заявлению, вместе с наличными деньгами насчитывает не более 200 000 франков. Люсьен находился в тайной связи с Эстер Гобсек. Таким образом, не подлежит сомнению, что упомянутый Люсьен пользовался всеми щедротами покровителя этой девицы, барона Нусингена. Люсьен и его сотоварищ-каторжник могли вращаться в свете дольше Коньяра только потому, что извлекали средства из промысла, которым жила Эстер, в прошлом продажная девка. Несмотря на то, что эти заметки представляют собой пересказ событий, уже известных из истории этой драмы, необходимо привести их дословно, чтобы показать роль полиции в Париже. Полиция располагает, как, впрочем, можно было видеть по справке, затребованной операди, сведениями, почти всегда точными, о всех семьях и о всех лицах, жизнь которых не внушает доверия, а действия заслуживают порицания. Она берет на заметку всякое отклонение от нормального. Это всеобъемлющая записная книжка, представляющая собой баланс людской совести, содержится в таком же порядке, как книга записи состояний во французском банке. Подобно тому, как банк отмечает малейшие опоздания платежа, взвешивает кредитоспособность клиентов, ведет учет капиталов, следит за финансовыми операциями, точно так же ведет полиция учет добропорядочности всех граждан. Тут, как и в суде, невиновный может не бояться. Подобные меры принимаются только в случае проступка. Самые высокопоставленные семьи не ускользнут от этого ангела-хранителя, опекающего общество. Впрочем, строгость хранения тайны здесь равна широте власти. Великое множество протоколов полицейских приставов, донесений, заметок, дел, весь этот океан сведений дремлет недвижный, глубокий и спокойный точно море. Случится ли какое-нибудь несчастье, совершат ли проступок или преступление, правосудие обращается к помощи полиции, и тотчас же, если существует дело на обвиняемого, судья с ним знакомится. Эти дела, где исследована вся прежняя жизнь человека, лишь осведомительный материал, который никогда не выйдет из стен суда. Правосудие не может в законном порядке придать его гласности. Оно лишь черпает в нем сведения, пользуется им, вот и все. Эти папки являются собою как бы изнанку вышивки по канве преступлений, их первооснову, почти всегда скрытую от общества. Ни один состав суда присяжных не поверил бы этим документам. Весь округ поднялся бы от возмущения, если бы вздумали на них сослаться на открытом заседании упомянутого суда. Словом, это истина, обреченная лежать на дне колодца, как всегда и всюду. В Париже не сыщется судьи, который, если он лет 12 занимается своим делом, не знал бы, что суд присяжных, а также исправительная полиция, утаивают половину гнусных поступков, служащих как бы ложем, на котором долгое время пригревалось преступление, и не признал бы, что правосудие оставляет безнаказанным половину совершенных злодеяний. Если бы общество могло знать, как тщательно умеют хранить тайну служащие полиции, которые, однако ж, одарены памятью, оно чтило бы этих славных людей наравне с Шеверюсом. Думают, что полиция хитра, вероломна, а она чрезвычайно добродушна. Она лишь наблюдает, как разгораются страсти. Она получает донесения и хранит все эти памятки. Страшна она только с одной стороны. То, что она делает для правосудия, она делает и для политики. Но в том, что касается политики, она так же сурова, так же пристрастна, как покойная инквизиция. «Довольно», — сказал судья, вкладывая бумаги в дело. «Это тайна полиции и правосудия. Судья решит, имеет ли все это какую-либо цену. Но господин и госпожа Камюзо не должны знать о их существовании». «Неужто тебе надо напоминать мне об этом?» — сказала госпожа Камюзо. «Люсьен виновен», — снова заговорил следователь. «Но в чем?» «Мужчина, любимый герцогини де Мофриньес, графини де Серези и Клотильды де Гранлье, не виновен», — отвечала Амели. «Виновен во всем должен быть тот, другой». «Но Люсьен его сообщник?» — вскричал Камюзо. «Хочешь меня послушать?» — сказала Амели. «Верни священника дипломатии, он ведь ее лучшее украшение, и оправдай этого гадкого мальчишку, а потом найди других виновных». «Очень уж ты бойка», — отвечал судья, улыбаясь. «Женщины устремляются к цели, не думая о законах, точно птицы в воздухе, где им ничто не ставит преград». «Но, — возразила Амели, — дипломат он или каторжник. Аббат Карлос укажет на кого-нибудь, чтобы выпутаться из дела». «Я просто колпак, а ты голова», — сказал Камюзо жене. «Ну ладно, совещание закрыто. Поцелуй свою Мели, уже час ночи». И госпожа Камюзо пошла спать, предоставив мужу привести в порядок бумаги и мысли для предстоящего утром допроса обоих подследственных. Итак, пока корзины для салата везли Жака Колена и Люсьена в консьержери, судебный следователь, позавтракав, разумеется, пешком шел по Парижу, что было принято при простоте нравов, существовавшей среди парижских судейских, направляясь в свой кабинет, куда уж успели прибыть все бумаги, относящиеся к делу. И вот каким путем. У каждого судебного следователя есть писец, некая разновидность присяжного судейского секретаря из той неистребимой породы, что без наградных, без поощрений, производит великолепные экземпляры прирожденных молчальников. Во дворце правосудия не припомнят со времени основания судебных палат и по нынешний день ни одного случая нескромности со стороны писца-протоколиста при судебном следствии. Жантиль продал расписку, данную Сан-Блансе Луизой Савойской, а один военный агент продал Чернышову план русской кампании. Все эти предатели были более или менее богаты. Упование на место в суде, на должность секретаря, профессиональная честность — этого достаточно, чтобы обратить писца, протоколиста при судебном следователе в счастливого соперника могилы, ибо и могила стала нескромной со времени успеха в химии. Этот служащий — перо самого следователя. Многие согласятся, что можно быть приводным ремнем механизма, но быть гайкой. И все же гайка по-своему счастлива. Как знать, не из страха ли перед машиной? Протоколист господина Камюзо, молодой человек, 22 лет, по имени Кокар, пришел рано утром на квартиру к следователю, за бумагами и заметками, и в служебном кабинете все уже было приготовлено, пока сам судейский шагал не спеша по набережной, поглядывая на редкости, выставленные в окнах лавок, и думал, как взяться за дело с таким молодчиком, как Жак Колен, если это он. Начальник тайной полиции должен его признать. Я буду делать вид, что исполняю свой долг, хотя бы только для полиции. Я предвижу тут столько всяких тупиков, что лучше, пожалуй, осведомить маркизу и герцогиню, показав им справки полиции. Тем самым я отомщу за отца, у которого Люсьен отбил короли. Если я разоблачу таких отпетых злодеев, о моей ловкости заговорят, а друзья Люсьена скоро отрекутся от него. Впрочем, все это решит допрос. Он вошел к торговцу редкостями, соблазненный стенными часами Буль. Не погрешить против совести и оказать услуги двум знатным дамам — вот чудо ловкости, — думал он. «Помилуйте, и вы здесь, господин генеральный прокурор!» — воскликнул вдруг Камюзо. «В погоне за медалями?» «Это во вкусе всех судейских», — отвечал, смеясь, граф де Гранвиль, — «по причине оборотной стороны медали». И, постояв несколько минут в лавке, точно заканчивая ее осмотр, он пошел дальше по набережной вместе с Камюзо, который не мог усмотреть в этой встрече ничего иного, кроме случайности. «Вам предстоит сегодня утром допрашивать господина де Рюбампре», — сказал генеральный прокурор. «Бедный молодой человек. Я любил его». «Против него много обвинений», — сказал Камюзо. «Да, я видел записи полиции, но они основаны на донесениях одного агента, который не подчинен префектуре, от знаменитого Карантена. Вы не пошлете столько преступников на плаху, сколько, по его милости, скатилось неповинных голов, и... Но этот пройдоха вне нашей досягаемости. Отнюдь не желая оказывать давление на совесть такого следователя, как вы, я позволю себе заметить, что если бы вы могли представить доказательство полного неведения Люсьена касательно завещания этой девицы, стало бы ясным, что ее смерть была не в его интересах, ведь она давала ему чрезвычайно много денег. Мы знаем достоверно, что эта самая Эстер была отравлена в его отсутствие, — сказал Камюзо. Он поджидал в Фонтенбло мадемуазель де Гранлье и герцогиню де Ленанкур. — заметил генеральный прокурор, — ведь он возлагал на брак с мадемуазель де Гранлье большие надежды. Я знаю об этом от самой герцогини де Гранлье, поэтому никак нельзя предположить, чтобы такой умный молодой человек все погубил ненужным преступлением. — Да, — сказал Камюзо, — в особенности, если это Эстер отдавала ему все, что зарабатывала. Дервиль и Нусинген говорят, что она умерла, не зная о наследстве, выпавшем давным-давно на ее долю, — прибавил генеральный прокурор. — Что же вы предполагаете в таком случае? — спросил Камюзо. — Ведь дело тут нечисто. — Преступление совершено слугами, — отвечал генеральный прокурор. К несчастью, — заметил Камюзо, — очень уж это в духе Жака Колена, ибо испанский священник и есть, конечно, тот беглый каторжник. Взять 750 тысяч франков, полученных от продажи 3-процентной ренты, которую Нусинген подарил Эстер. Взвесьте все, дорогой мой Камюзо, будьте осмотрительны. Аббат Карлос Эррера причастен к дипломатии. Но и посланник, совершивший преступление, не был бы защищен своим саном. Кто он? Аббат Эррера или нет? Вот самый важный вопрос. И господин де Гранвиль поспешил проститься, словно не желая слышать ответ. «Он, стало быть, тоже хочет спасти Люсьена», — думал Камюзо, шагая по набережной Люнет. Между тем, как генеральный прокурор входил во дворец правосудия через двор Орле. В консьержери Камюзо зашел прежде к начальнику тюрьмы и увел его подальше от любопытных ушей на середину двора. «Сделайте одолжение, сударь. Поезжайте в Форс и узнайте у вашего коллеги, не найдется ли у него сейчас, на наше счастье, каторжников, которые отбывали бы с 1810 по 1815 год срок на каторге в Тулоне. Поглядите, нет ли таких и у вас. Мы переведем их временно из Форс сюда, и вы проследите, признают ли они в мнимом испанском священнике Жака Колена по кличке «Обмани смерть». — Отлично, господин Камюзо, но Биби Люпен приехал. — А, он уже здесь! — вскричал следователь. Он был в Мелене. Ему сказали, что дело касается «обмани смерти». Он улыбнулся от удовольствия и теперь ждет ваших приказаний. — Пошлите его ко мне.